Итак, этот текст Священного Писания показывает нам суд, суд сильных мира этого. То перед этим 14 главе мы читали о том, как Синедрион судил Господа Иисуса Христа. Здесь же совершенно другое. Итак, решение Великого Синедриона, 14 главе мы почитали с вами, ясно, определенно. Христос должен умереть. 64 стих. Все признали Его повинным смерти. Все. Поразительно. Нечестие вот этих людей, поразительное усердие этих людей, поразительное рвение этих людей. И при том, посмотрите, это дело, которое они замыслили, это же самое беззаконное, позорное, безобразное дело. Они замыслили убить Иисуса Христа, Мессию, своего царя, Божьего Сына. Однако, я читаю, немедленно поутру. Это интересно. Какое усердие. Если нужно осуществить что-то задуманное, враг не спит. Поутру рано. Собрали весь Синедрион. Не было в то время ни телефонов, ни никого, ничего другого. Они все 70 человек собрались. Так написано. Так вот. Неутомимое рвение в осуществлении задуманного, этого злодейства, которое они задумали, не постижает ли это рвение многих христиан на сегодняшний день? Смотрите, они не спят. Они задумали дело, они решили его сделать. И они собрались рано поутру. Почему? Потому что праздники подходят, праздник, все, им нужно сделать, решить это дело. Так вот, я хочу сказать еще раз, что иногда, когда смотришь на действия, на поступки нечестивых людей, просто поражаясь от того, насколько они имеют рвение, насколько эти люди имеют усердие в осуществлении задуманного. Для нас это, конечно, укор. Вот. И то, что они делают, она не только постыжает их, но она постыжает и современное христианство. Почему? Потому что когда святые дела, которые должно делать христианство, делается с неохотой, с нежеланием, делается небрежно. Посмотри, как эти люди нечестивые, как они совершают свое дело, хотя и беззаконное. Так вот, нам необходимо подумать и сравнить. Те, кто борются против Христа и Иисуса, вот, те люди, которые борются против того, против христианства, те люди, которые желают погубить наши души, эти люди не спят, они встают рано. Так вот, Соломон говорит, доколе ты, ленивец, будешь спать? Первое, что я хочу обратить внимание на прочитанный текст, что здесь, прежде чем они привели его к Пилату, у них был подготовительный процесс, подготовка. Синедрион хорошо знал, и хорошо понимал, что те обвинения, которые они предъявляют Господу Иисусу Христу, эти обвинения совершенно не интересуют Пилата. Посмотрите, когда они пришли, начали обвинять, а Пилат говорит, что он вам злого сделал. Да, они его обвиняют. Значит, нужно что-то другое придумать такое и найти, чтобы в действительности Пилат мог обратить самое серьезное внимание и прислушаться к голосу этих людей. Так вот, посмотрите, что мы тут прочитали. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками, весь Синедрион, составили совещание и, связавши его, Иисуса. Для чего? Но это же злодей. Помните, там в Евангелии Иоанна они говорят, да если бы он не был бы злодей, разве мы бы привели его бы к тебе? То есть надо показать, что этот человек бунтовщик, что это злодей. Вот даже, посмотри, весь он избитый, они же его здесь заушали, когда мы читали 14 главу. Вот. Смотрите, некоторые начали плевать на него и закрывали ему лице, ударять его, и говорит пророки, то есть и слуги били его полонита. То есть уже к Пилату его привели побитого, связали руки ему, как будто бы Иисус Христос когда-то давал волю своим рукам, как будто бы он когда-то сдачи давал тем людям, которые его били. Ведь здесь же его били, у него руки были развязаны. Вот что делает дьявол, что делает Франк. Ему нужно найти что-то такое, чтобы в действительности Пилат поверил. И когда они привели его, помните, даже Пилат сказал, все человек, что вы сделали с ним. Так вот, ему связывают руки. О чем это говорит? Эти люди хотят показать, что вот мы люди мирные, все, но мы все-таки его поймали, видишь, мы даже связали ему руки. Иначе мы бы не могли бы с ним справиться, если бы у него руки не были связаны. Какое жалкое зрелище являл наш Господь Иисус Христос в это время, избитый. Почему он такой? Потому что они хотели показать, что он не давался в руки правосудия. Второе, подготовительный процесс какой прошли. Вот, ведь туда же поутру к Пилату пришли не только первосвященники и весь Синедрион, туда пришло множество народа, простые люди. Так вот, необходимо было убедить простых людей, что, которые жили в Иерусалиме, что Иисус Христос действительно достоин смерти. И вы знаете, они достигли этого, они сумели убедить этих людей. Хотя несколько дней назад тому, этому человеку или Господу Иисусу Христу, когда он въезжал в Иерусалим, ему даже постилали одежды, другие резали ветви. Но жители Иерусалима совсем не знали. А кто это, они спрашивали, помните Евангелие Матфея, а кто это? И им отвечали, это пророк из Назарета Вифлеемского, вот кто он был для жителей Иерусалима. Хотя его сопровождало множество учеников, которые велигласно славили его, но тем не менее для жителей Иерусалима Господь не был известен, хотя он был и в храме не один раз, помните это. Так вот, они подготовили. Второе, что мы видим здесь, ложные обвинения. Итак, руки связаны, били полонитом, остались знаки, народ подготовлен. Вы знаете, очень важно общественное мнение. Вы знаете, нечестные люди, они всегда играют на общественном мнении. Для этого существует средство массовой информации. Мы и сами сегодня свидетелями. Для чего существует средство массовой информации? Для того, чтобы подготовить общественное мнение народа. Вот что. Так вот, средства массовой информации в то время, заметьте, что как они поработали, не поработали на славу. Посмотрите, люди, которые там были во дворе, все, они кричали, кричали, распни, все единогласно. Так что все сделано, теперь дело за первосвященниками и старейшинами, которые привели его сюда и предали его Пилату. Какая гнусная ложь, дорогие мои. Нечестивые священники – это худшие из худших людей. Я хочу сказать, что даже люди, неверующие, безбожные люди, и то они более сострадательны, более сочувственны, чем нечестивые религиозные люди, которые из-за каких-то истин, как они говорят, или другое, они могут головы посносить друг другу. Так и здесь тоже, посмотрите, никакого сочувствия, никакого сострадания. Кто, когда Господь висел на кресте, кто проходил? Вот эти же религиозники издевались, насмехались над ним. Так вот, что означает вопрос Пилату? Вернее, вопрос Пилата, второй стих. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Что это значит? А это значит, что они предали, они были доносчиками. И они не просто были доносчики, которые доносили Пилату и донесли Пилату за Господа Иисуса Христа, но они неправильно интерпретировали, ведь они хорошо знали, что значит, означает царь иудейский, мессия. Это совершенно не то, что они вкладывали в этот смысл. Смотрите, когда первосвященник его спросил, когда вы будете читать Евангелие Матфея, то первосвященник спросил его: что ты ничего не отвечаешь? Так же и здесь тоже. Ты ли Христос, Сын благословенный? Все, видите? Так что, то есть, они прекрасно понимали, что речь идет о Мессии, речь идет о том, о ком возвещали пророки, который должен прийти как Мессия Божьего народа, народа израильского. Да, он действительно и царь иудейский, но в их интерпретации, для того, чтобы в действительности можно было ожидать утверждения их смертного приговора, который они ему приговорили, они предали совершенно в другом. Что значит? Я или он объявил себя царем иудейским. Это же бунт. Это же восстание, потому что ни один царь в то время не мог стать царем вот в этих государствах, которые принадлежали Римской империи, без ведения кесаря. Это только с его ведения могли эти люди воцаряться. Так вот, это восстание, и первосвященники не просто стали доносчиками, они дезинформаторами стали, они совершенно не то говорили. И когда Пилат его спрашивал, прочитайте Евангелие Иоанна, и Христос ему говорит: «Мое царство не от мира сего», помните? Я абсолютно не претендую на то, что они тебе сказали, то, что они донесли. Вот оно, ложное обвинение, какой позор и какой стыд, что духовные лидеры, для того, чтобы добиться своей гнусной цели, они совершенно извращают суть того, ради чего Господь Иисус Христос пришел. Ведь Он-то пришел ради чего? Того, что пророк еще, Господь через пророка обещал им, что Он должен прийти. И третье, что я вижу из этого текста из Священного Писания безумие народа, простого народа. Очень часто люди простые говорят, о, а мы не знали, вот, а почему мы должны страдать? И так Пилат, даже Пилат, посмотрите, понял всю несостоятельность обвинений. Прочитайте 18 глава, я уже говорил, Иоанна, там вы найдете о том, что в действительности Пилат вышел, посмотрел, что он невиновен. 10 стих, здесь мы читаем, ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Даже Пилат, будучи язычником, идолопоклонником, для которого была мерзость иудейская религия, и тот увидел это все. В действительности, он был умный человек. Однако, Пилат перехитрил самого себя. И в результате этого он попал в тупик. Почему? Он знал, что Христос невиновен. Он мог его сам своим решением, решением своей власти отпустить его, потому что он был невиновен. Но он решил сыграть на общественном мнении и насмеяться над первосвященниками, над книжниками. Посмотрите, как он здесь говорит. «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Это что такое? Это насмешка. О, Пилат, ты уже согласился с тем, что Иисус Христос в действительности является царем иудейским? Ну, конечно, нет. Но он хотел внести дисгармонию. Вы знаете, для тех людей, которые управляют государствами, им очень выгодно, когда народ держится в таком состоянии, когда эти группировки враждуют друг с другом, тогда очень легко управлять. А когда народ весь единый, в них единое мнение, когда все они одинаково понимают, это для этих людей очень страшно. Они не могут делать свои грязные, свои беззаконные дела. И поэтому, конечно, ему очень хотелось бы, чтобы отпустить Христа. Как? Народ захотел. Вот оно что. Народ начал просить все. Ведь он знал, что Христос пользовался очень большой популярностью. Почему? Потому что мы видим из этого текста, ибо знал, что первосвященники предали его по зависти. Значит, уже до него дошел слух о том, какой популярностью в Израиле, в Палестине пользуется Господь Иисус Христос. Что за ним ходили тысячи людей. Так вот. Общественное мнение Варава, который возглавил мятеж тут, который вместе со своими сообщниками во время мятежа, здесь не сказано какого, но сделал убийство. По всей видимости, это было недовольство, наверное, римлянами. И вот за это он должен был понести смертное наказание. Так вот, Варава призывал именно к разбойнику, он возглавлял этот мятеж, а Иисус Христос к чему призывал? Разве Христос когда-нибудь касался власти? Разве он призывал к этому мятежу? Наоборот, когда его спросили, давать ли подать кесарю, он говорит, отдайте Богу Божию, а кесарю кесарево отдайте. Абсолютно не касался этого. Так вот, наоборот, Христос призывал их к покаянию, когда он начал проповедовать Царство Божие, вот, вышел, то он говорит, что исполнилось время, приблизилось к вам Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Он же не говорит, что покайтесь, беритесь за оружие и будем свергать римское иго. Абсолютно ни одного слова. Он не говорит даже ничего против Ирода о том, что нужно его свергнуть. Так вот, в действительности действия Пилата здесь хитрого и лукавого человека. Он своим вопросом думал насмеяться, 9 стих, но своим вопросом поставил себя в тупик. Вот что. Хитрость Пилата сыграла против него, и поэтому народ, который ожидал от Христа реальных действий, ведь за ним ходило множество народа, ну, например, хотя бы почитайте, скажем, 13 глава Евангелия Матфея, когда он проповедовал им притчи одна за другой. Ведь народ, который в 12 главе, вы читаете, народа слышал и видел, вот как между Христом и фарисеями, книжниками, старейшинами там и первосвященниками, вот происходит конфронтация. А когда между кем-то происходит конфронтация, есть всегда очень много любителей. Да и сам народ не очень-то любил этих первосвященников, этих книжников, которые были очень требовательны по отношению к простому народу, но никогда не были требовательны по отношению к самим себе. Они, как Христос сказал, связывали бремена неудомоносимые. Вот оно что. И теперь посмотрите, что народ, ожидавший от него реальные действия, какого? Восстановление царствия израильского. Даже ученики уже жили этой надеждой. И когда-то даже мать Иоанна и Иакова, они подошли к Иисусу Христу, и они уже видят, что вот-вот уже скоро, наверное, все это совершится. Они требуют о том, чтобы один сел по левую сторону, другой сел по правую сторону. Это же не идет речь о том, что в вечности, в будущем, а они ожидали уже сейчас, они видели, что вот-вот сейчас уже он пользуется огромной популярностью, и стоит только сказать слово, и все, и весь Израиль пойдет на борьбу, на сражение за освобождение и за восстановление иудейского царствия. Так вот, и народ этого ожидал. И поэтому, когда они увидели, что Иисус Христос совершенно, совершенно имеет противоположное понимание, потому что его царствие – это не царствие, которое завоевывается силой оружия, мечом и копьем, абсолютно нет. Его царствие завоевывается путем жертвенности, путем возложения самого себя на жертвенник. Это духовное обновление, это рождение свыше, для них это было непонятно, и поэтому они не могли с этим согласиться. И вы знаете, что безбожные люди, невозрожденные люди, они очень быстро переходят, они меняют свое мнение, и когда то, на что они вкладывали особенно свою надежду, на этого человека, на его лидерство, они вкладывали очень большие надежды свои, и вдруг он не оправдал этих надежд, тут сразу негодование, зло. Они даром надеялись. И что ж получается? Дезинформаторы, первосвященники и книги, все, они поработали очень хорошо. И народ выбрал человека действий, хотя он был преступник, хотя он был мятежником, хотя он был разбойником, и все, но тем не менее народ выбрал этого негодного человека, а Христа предали. Вот что значит мнение народа, дорогие, вот что значит общественное мнение, милые мои. Да никогда общественное мнение не было правильным, справедливым. Общественное мнение – это мнение, это проекция своих желаний, своих стремлений, своих целей, которые они направляют на этого человека. И поэтому, если он не соответствует этой проекции, то мнение сразу меняется. Какие были мнения в отношении Моисея когда-то? Если бы в действительности избирался лидер в то время, вот по анализу общественного мнения Израиля, то то его бы давно бы побили бы камнями, Моисея бы. Его бы тоже бы предали бы смерти. А какое общественное мнение было в отношении апостола Павла? А какое общественное мнение было в отношении апостолов, помните? Потому что эти галилеяне, все они люди неграмотные. Это общественное мнение. А какое было общественное мнение в отношении первых христиан? Как на них смотрели? Вот какой суд сильных мира сего. Поэтому, дорогие мои, если Пилат утвердил требования Синедриона и простого народа по отношению абсолютно безгрешным святым Господа Иисуса Христа, который абсолютно ничего худого не сделал, тем более он спрашивает, он говорит, ну что он сделал вам, какое зло он сделал, скажите. Но они кричат, распни, вот оно, что у них зациклилось. Почему? Потому что они его ненавидели лютой ненавистью. И они уже были не способны рассуждать. Их разум был помрачен. Я даже сегодня прочитал одну такую фразу, где автор говорит, что если Бог хочет наказать человека, он отнимает у него разум. То есть способность правильно рассуждать. Вот оно что. Эти люди уже были наказаны тем, что они потеряли всякую способность к рассудительности. Если Пилат увидел, что здесь не все честно, не все правильно, если Пилат, будучи человеком абсолютно неверующим, и то он разобрался бы, то вы, люди, богобоязненные, верующие, вы же должны рассуждать и видеть, почему эти первосвященники так ненавидят Иисуса Христа, почему они так искали, кто бы что-то сказал бы, и когда приходили эти ложные свидетели, они их отсеивали, и то не может быть, и то не может быть. Поэтому они все были виновны, дорогие. Какой справедливости мы можем ожидать от людей невозрожденных, милые мои, если они сумели вполне законно, как они говорили, предать Господа Иисуса Христа, предать смерти Божьего Сына, они хотели законности, и в их глазах якобы действительности это все выглядело законно. Но я хочу сказать, милыми, что то, что выглядит законным у людей, оно является беззаконием у Господа. И то, что люди принимают законы, которые они называют, может быть, самые верные, справедливые, не всегда они соответствуют Божьим законам, дорогие. Есть библейские законы, и поэтому Писание говорит нам ясно, очень ясно. Апостол Павел пишет, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Вот к чему призывает нас Священное Писание. Вот почему мы всегда говорим, исследуйте, читайте, приходите на собрание с Библиями. Следите. Для чего? Для того, чтобы рассуждать, для того, чтобы вникать. Почему? Потому что очень часто мы люди под влиянием своих каких-то личных эмоций или своего личного какого-то состояния можем оказывать неправильное направление в толковании того или другого места Священного Писания. Поэтому все верующие люди, они все одинаково имеют право рассуждать, читать, вникать и исследовать, действительно ли это так, как говорится, как проповедуется, или, может быть, не совсем соответствует истине. Поэтому пусть Господь поможет нам, дорогие мои, даже и из этого сделать вывод. В действительности это был самый беззаконный суд во всей вселенной. Хотя эти люди считались лидерами, хотя эти люди считаются, и до сих пор они считаются сильнее мира этого. Это люди, которые считаются с особым менталитетом, они могут придумывать и издавать самые, самые что ни есть, законы для других людей. Но если они осудили на смерть невинного Господа Иисуса Христа, то что можно ожидать, когда они судят несовершенных людей, такие как мы? Сочувствие, сострадание не ждите никогда от этих людей. Только Господь наш в действительности является Богом сочувствующим, сострадающим, милующим. И когда мы приходим к Нему с покаянием, когда мы приходим к Нему с раскаянием, Он прощает, Он милует и освобождает нас от наказания, от возмездия. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь.